Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, а сейчас мы ответим на те вопросы, которые мы, в общем-то, не хотели давать развернутые ответы, потому что они не входят, так сказать, в сферу наших интересов. Или на них мы давали как-то, так сказать, ответы уже раньше, но поскольку слушатели настаивают, вот просто чтобы удовлетворить эту настойчивость, мы попробуем кратко объединить в этой передаче сейчас вот ответы на вот эти вот вопросы. Вот один из наших слушателей, видимо, связанных как-то со сайтом «Изместия», от которого у нас есть кнопка, спрашивает: «Уважаемый ведущий, спасибо за передачу. В вашей странице кнопка «Ссылка на сайт «Изместия». Если у вас будет возможность, прокомментируйте, пожалуйста, события, которые произошли с ним». У меня лично этот счет особых комментариев нет. И я честно скажу, что он не вызывает крайней симпатии господина Изместия своей страны, несмотря на то, что он пострадал от существующего режима, по той простой причине, что он был одним из сенаторов, так сказать, определенное время от Башкортостана, то есть являлся частью этой власти, которую в целом я, например, отношусь крайне негативно. Вот. Но, тем не менее, поскольку вопрос задан, то, ну вот, может, Александр Викторович что-то может добавить по этому поводу.
Я видел его дом, который расположен с дачей Путина. Дом большой, хороший, находится на берегу Москвы. Внизу бобры плавают, то есть место экологически чистое. Я походил рядом с этим домом. И версия о том, что когда господин Изместьев в изобилии пускал фейерверки, то это сильно раздражало Федеральную службу охраны и самого Путина, что кто это рядом с нами имеет такое полное право такие богатые фейерверки устраивать и поджигать, и это мешает нашей жизни. Эта версия, она имеет право на существование, потому что после этого, естественно, этот дом, эту дачу ФСО отобрало и прирезало к путинской даче для того, чтобы, так сказать, как бы вот подобное. Являлось ли это причиной преследования Изместьева, я не знаю. Дело в том, что вся судебная система, построенная в нашей стране, все обвинения о том, что Изместьева обвиняли в заказе каких-то убийств людей, так сказать, там какая-то кингисеппская группировка, зная нашу судебную систему, ничего не доказано, ничего не расследовано. Все разговоры о Пумане, дело в том, что это все происходило на Пресне, вот арест этого Пумана, покрыт мраком. То есть вот, абсолютно мутная ситуация. Почему его убили в застенке у нас на Пресне милиционеры, даже не милиционеры, а ФСБшники? Что на кого повесили? Как показывает, даже в той ситуации я допускаю, что Изместьев виноват. Я допускаю, что он страшный злодей, наворовал много денег, создал криминальную систему и поубивал. Доказательств этого нету. Этого просто нету, потому что невозможно верить людям, которые мы знаем, что они творят в судах. И даже если он не прав, даже у него веры следователям, веры прокурору, веры судьям просто отсутствует в нашем понимании. Вот и это побочный страшный продукт эффективно неработающей судебной системы.
Другой вопрос, который от другого слушателя уже поступил, тоже достаточно давно висит у нас на сайте. Посмотрел французский фильм, речь идет о подводной лодке в мутной воде, и недопонял, что если надо было скрыть факт попадания американской торпеды, зачем отрезали отсек так, что после поднятия лодки в ней осталась видна дырка. Ну и далее идет некоторое обсуждение этого вопроса нашими слушателями. Хочу лишь отметить только, что, значит, для тех, кто видел этот фильм, этот кадр действительно, наверное, один из наиболее сильных, потому что он как бы прямо показывает на то, что результат катастрофы Курска это не следствие какой-то там внутренней аварии, именно отчетливо видно, что есть дырка в корпусе, что она как бы проделана через плотный корпус, так сказать, достаточно большого объема, она диаметра торпеды, и, как утверждают специалисты, это специальная американская торпеда против подводных лодок, которая, собственно, и попала туда, вот где-то в первые отсеки, и, соответственно, вызвала дальше вот такие вот разрушения. Почему эти разрушения не скрыли? Ну, здесь я согласен, во-первых, с теми из наших слушателей, которые подчеркивают, что все-таки под водой отрезать нос подводной лодки, тем более попавшей в аварию, тем более атомной, эта задача очень небанальная. Поэтому, как следствие, во-первых, легко было промахнуться. Я к этому добавлю еще и вторую версию. Да и нельзя просто отрезать, как попало. Я думаю, что те, кто выполнял эту задачу, они отчетливо понимали, что они делают и для чего они делают. То есть они скрывают следы преступления против собственной страны, которое совершила верхушка, власть, Кремль. Вот. И я думаю, что эту задачу они так или иначе должны были выполнять с очень большой неохотой. И как часто бывает в таких рода случаях, особенно в России, значит, выполняя неохотную задачу, ее выполняют так, чтобы на самом деле концы, которые должны были быть спрятаны в воду, они торчали наружу. Вот примерно так и получилось. Да, действительно, отрезали нозовой отсек. Да, действительно, взорвали этот отсек на всякий случай, чтобы его кто-нибудь другой не нашел на дне моря.
И забетонировали.
И забетонировали, да. А подняли дальше подводную лодку. А вот как только подняли, выяснилось, что в ней есть дырка. Ну, чего делать? Сразу же на поверхности еще, что ли, от нее, как ломтик сыра, отрезать кусок?
Вот. Это невозможно сделать, потому что там находится ядерный отсек.
Да, ну, в общем, короче говоря, вот это вот не катит. Да, в результате ее пришлось дотащить таки до места разделки, и в результате вот эта вот дырка, она стала достоянием, как говорится, гласности, и таким образом все могли еще раз увидеть, что Курск не взорвался от какой-то мифической торпеды, которая разрядилась там сама по себе у него в первом отсеке. Вот, так что я думаю, что причина вполне естественная, но фильм, естественно, подтверждает то, что именно так все и происходило. Так что те, кто посмотрит этот фильм, они могут просто в этом убедиться.
В виде дополнения могу сказать очень кратко. Я имел беседу длительную с одним из помощников господина Устинова, который в тот момент был генеральным прокурором. И вел это следствие, и выступал на экране телевизора, показывая вот эту отсеченную часть лодки, излагал какие-то версии разной степени правдоподобности. Должен сказать, что вот этот помощник высказывал крайнее удовлетворение тем, что Устинов, как он выражался, выполнил для Путина очень важную работу, в связи с которой тут мы длительное время ему благодарен, и длительное время сохранит его на посту вот, генерального прокурора и никогда не бросит. Он действительно его как-то там перекладывал с места на место в разные министерские посты и представительские. То есть его не бросал, потому что те тайны, которые погасил своим выступлением и своим вот таким сервильным вариантом проведения следствия, они, очевидно, какие-то очень значительные. И до сих пор Путин об этом помнит. И, так сказать, Устинов находится вне зоны критики.
Ну, с учетом того, что произошло с ловкой Курс, да, совершенно это понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Это вопрос нашего постоянного слушателя, оппонента Игоря. О том, как ЦБ посчитал расходы, доходы России от высоких цен на нефть. И Игорь в очередной раз спорит с нами по поводу всего, что касается цен на нефть, цены отсечки и запрятывания излишков цен на нефть в резервных фондах. Пишет, вернее, предлагает нашему вниманию следующую ссылку о том, как Улюкаев, ну, это какой-то еще первый заместитель председателя Центробанка, по сообщению РИА Новости, да, сообщил, что среднегодовая цена на нефть в $97 за баррель принесет дополнительные доходы федеральному бюджету России в 1,5 триллиона рублей. Это речь идет о том, что они принесут дополнительный доход федеральному бюджету, выделяет эти слова Игорь. А это означает, что никакой цены отсечки не существует, и вся нефть на 100% идет прямиком в бюджет. Вот я на этом месте просто хотел бы обратить внимание всех уже наших слушателей на то, что вот, демократические убеждения, видимо, они очень сильно влияют на аналитические способности людей, потому что в данной ситуации они просто заставляют держать в голове две совершенно противоположные информации, которые в ней почему-то уживаются и живут как бы в параллельных мирах, не мешая одна другой. Вот тот же самый Игорь несколько постов назад торжествующе привел нам сообщение, подписанное как бы Путиным, о том, что рост доходов России от нефти приведет к удвоению резервного фонда. А резервный фонд России сам по себе является фондом внебюджетным, то есть это не часть бюджета. Соответственно, Путин, когда пообещал удвоение резервного фонда, пообещал ровно то, о чем мы и сообщали в своем комментарии, что часть этих денег, неизвестно какая, будет направлена в этот самый резервный фонд. Да еще с таким подъемом, что этот резервный фонд аж удвоится. И вот тут несколько дней спустя сам председатель Центробанка утверждает, опять же, по утверждению Игоря, что все эти доходы от повышения цен на нефть окажутся в бюджете. Так все-таки где они окажутся? В бюджете или в резервном фонде? Вот очевидно, что кто-то один из двух врет. Либо врет Улюкаев о том, что эти деньги пойдут в бюджет. Это сообщение более позднее. Кстати, после сделанных нами комментариев. Так что, в общем-то, его ложь, она как бы вполне обоснована. Или все-таки врет Путин, да, который на самом деле не знает, что все деньги пойдут в бюджет. И так лоховито сообщает, что на самом деле они окажутся в бюджет в резервном фонде, находящемся где-то под его контролем, далеко за рубежами нашей Родины. А на самом-то деле председатель Центробанка все бабло направит в бюджет, и вот фиг чего резервному фонду Путина обломится. Ну, сами сделайте вывод о том, кто здесь прав, и чье слово, как говорится, толще. Вот, для того, куда пойдут эти доходы, все-таки в резервный фонд за рубеж или в федеральный бюджет. Мне почему-то кажется, вот версия с бюджетом менее состоятельная, чем с пополнением резервного фонда. Но самое, что интересное, что вот эти две совершенно противоположные тенденции как-то без особого напряга уживаются вот в аналитическом аппарате Игоря, нашего корреспондента, и там сосуществует, каждый раз трансформируясь вот в обличительные вопросы нам.
Я в ответ, отвечая Игорю, нашему яростному оппоненту, предложил бы посмотреть, проанализировать другую вещь. Стоимость дворца в Геленджике, вот этого публичного дома, который Путин построил, с точки зрения затрат теневых, которые были заведены от откатов от медицинского оборудования, и тех денег, которые затратило ФСО и управление делами президента. Вот каково соотношение, и где Путин врет и Кожин, когда говорят, что они не имеют отношения к этому дворцу, или тогда, когда они ставят печати и подписи на это заключение. Вот его дотошность в этом вопросе весьма похвальная. Я считаю, если бы она распутала этот узел, то он даже Навальному, наверное, утер бы нос, так сказать, что как вот он распутал эту ситуацию. Где там на самом деле вранье?
Вообще-то, надо тоже отметить, вот как уже некую общую черту, что все-таки власть начинает как-то врать очень уж непоследовательно. То есть, ну, как бы сказать, не согласуя одно вранье с другим. Как-то у меня было такое впечатление, что раньше они были чуть-чуть осмотрительнее. То ли они уже совсем потеряли, сами утратили какую-то способность сопоставлять собственные слова. Но, короче говоря, вот ситуация, при которой сегодня брякнули одно, а завтра нечто совершенно противоположное, как это было вот с дворцом путинским или с вот этими вот пополнениями резервного фонда от излишков нефти, доходов нефти. Вот это вот становится какой-то линией поведения. Вот только что мы разбирали ситуацию с Медведевым, да, который не далее, как вчера, так сказать, там говорил о суперполицейской единой универсальной карте, а сегодня распинался о свободах, которые как бы дороже всего. Вот эти вот противоположные мысли абсолютно, они в сознании государственной власти у нас что-то в последнее время уживаются все легче и легче. Я просто призываю наших слушателей не следовать этой пагубной тенденции и все-таки переломлять через свой логический аппарат то, что они слышат из средств массовой информации, и отделять ложь от того, что происходит на самом деле. Следующий вопрос наших слушателей – это вопрос, тоже уже давно задающийся, на который мы, честно говоря, не очень хотели отвечать, но поскольку уж наш настаивают, то скажем пару слов. Речь идет о Паршеве. Краем слуха услышал, что публицист Паршев дистанцировался от вас и сблизился с действующим в России режимом. Хотелось бы подробнее узнать об этом, почему он пришел к такому решению. Ведь исходя из того, что он излагал в своих книгах, сближаться с нынешней властью до него – это фактически киносделку с совестью. Прошу по возможности прокомментировать, что же на самом деле произошло с этим лично мной уважаемым полковником Федеральной пограничной службы, так как благодаря на его книгам «Почему Россия не Америка» и «Почему Америка наступает» я в начале 2000-х годов открыл свои тогда еще юные глаза на то, что фактически происходит в нашей стране и куда мы катимся. Ну, вы знаете, вот в вашем вопросе содержится часть ответа. Вот, потому что как только вы сами пишете, что речь идет о полковнике Федеральной пограничной службы, значит, понимаете, что человек находится в некой системе государственного соподчинения, которая может позволить ему свободу мыслей только до определенного момента. А именно до того, когда не начинает угрожать государственным устоям. А так как государственные устои у нас очень слабые, чтобы не сказать дохлые, и угроза им выходит буквально от любого дуновения в их сторону, то, соответственно, осознание того, что вот эта угроза подступила, наступает очень быстро. А у человека, который стоит на государственной службе таким образом, возможность приструнить его оказывается достаточно большой. Вот, собственно, это то, что и произошло. Ну, если говорить конкретно, то случилось это так, насколько я это помню. Это он выставлял свою кандидатуру на одних из выборов, еще там, где можно было выставить ее в одномандатном округе. Кстати, это происходило в моем избирательном округе, как для справки. Это просто случайное совпадение, но тем не менее это так. Вот. И действительно, таки его кандидатура была зарегистрирована. И когда она же была зарегистрирована, депутат, кажется, Задорнов, тот, который потом стал министром финансов какое-то время, а сейчас, значит, куда-то ушел, я не знаю, где-то он, или в Центробанк, или еще где-то там.
ВТБ-24.
Ну, вот в какой-то такой по путинской журке, да, до сих пор участвует. Он, как говорится, собрал всех подписанных, так сказать, собравших подписи кандидатов своего округа на как бы такое предвыборное совещание, да, и сказал, что, ребята, вот победителем буду все равно я. Если кто чего не понял, то, значит, вот как бы Центр избирком уже назначил меня победителем в этом одномандатном округе. Поэтому у вас есть как бы два...
Лужков, кстати, тоже его назначил. Они
да,
Лужкова поддерживают.
Да, там как бы совместное было решение. То есть, короче говоря, уже ясно, кто победит. Поэтому, значит, у вас есть два пути. Либо продолжать играть в выборы и, соответственно, потерпеть достойное поражение... Либо, значит, за некие отступные просто снять свою кандидатуру, но отступными подразумевались не деньги, а какие-то некие политические преференции. И политические преференции в данном случае, конкретно в случае Паршева, они стояли в том, что человека, как бы как подчинившегося вот этой вот правилам этой политической игры, ввели в свой мир, где, так сказать, распиливаются куски на политические акции и, так сказать, дали ему покататься в этот лагерь Селигерп, выступать между со своими книгами перед такой псевдопатриотической молодежью из разряда наших, ваших там или еще каких-нибудь молодых гвардий. Вот. Все это, естественно, делается отнюдь не за бесплатно, то есть обеспечивается этому некий серьезный приварок, ну и плюс определенная подпорка на месте его конкретной службы. Если это сравнить с тем, что он получал, собственно, за книги, так сказать, «Почему Россия не Америка» или «Почему Америка наступает», насколько я помню, вот мне он говорил, что за его гонорар за «Почему Россия не Америка» составил там $400. Вот он $400 получил, и, как говорится, на этом месте свободен, и дальше сколько раз книга там не переиздавалась, она уже относилась к авторским правам издательства, которое там что-то на этом наварило. Вот. Он с ее реализацией никаких дел не имел. Вот как бы сравнение вот этой вот суммы $400 за изложение своей собственной точки зрения в книге, которую, так сказать, человек написал вот, по зову сердца, и тех благ, которые он может получать в гораздо большем объеме, отнюдь уже не по зову сердца, да, значит, ставит его перед тяжелым выбором. Так что же все-таки лучше? Правда, цена которой $400, или, так сказать, несколько покривить душой, может быть, даже по-серьезному, но получить за это, я не знаю, там 4000, 40000 или 400000. Вот каждый человек в этих обстоятельствах делает свой выбор. Он свой выбор сделал. И этот выбор его определенным образом характеризует. То есть это был человек, который до определенного периода, значит, как бы имел собственные убеждения, и эти убеждения, так сказать, были, так сказать, не продавались и не покупались, так сказать, серьезным за деньги, а потом он как бы их обналичил. Вот. Так что вот, собственно, все, что по этому поводу можно сказать. Мы, собственно, не то чтобы молчим на эту тему. Просто сама по себе тема какая-то, ну, неприятная. От того, что, ну, как бы близкий товарищ, с которым мы когда-то там общались, ну, я, в частности, так сказать, общался, выступал, ну, вот таким образом, ну, как бы это назвать помягче, чтобы никого не обидеть, скурвился, да, назовем так. Констатация этого факта мне лично никакого удовольствия не доставляет. Ну, и не стоит и говорить, что мы сейчас, конечно, не общаемся, да и вряд ли это мне или ему там, или кому-то еще нужно из нашего круга общения. Но, так сказать, само по себе это, да, это, конечно, неприятно. А оценивать это как какой-то фантастический успех власти, которая как бы вырвала из наших рядов там незаменимого бойца, я бы не стал. Вот. Книжки любопытные, интересные, но еще когда я участвовал в свое время в передаче, то есть, вернее, в выступлениях вместе с ним, по-моему, кажется, в октябре, это в кинотеатре Баку, мы, так сказать, вместе там выступали, даже записи этого, по-моему, сохранились. Я, в общем-то, вполне понимал, что вот эти книги, это, по сути дела, осовремененный вариант анализа Ключевского, который он делал в свое время по истории России. Вот если кто читал курс лекций Ключевского, дореволюционного профессора, такого видного историка, который, по-моему, у нас даже переиздался в современное время, то он обратил внимание, наверное, что первая книга, первый том из четырех томов его лекций, она вообще не про историю и не про Россию, а про, так сказать, географические условия России, которые сформировали характер людей таких, какие потом вот оказались в русской истории. И чем эта история, климат этот отличается от любого другого. Вот, по сути дела, такой же анализ сделал и Паршев. Так сказать, ну, естественно, на более простом уровне. Я не хочу сказать, что это какое-то великое событие. Это было своевременно, нормально. Ну, вот, собственно, и все. Там, преувеличивать из этого и делать из этого какое-то там сверхнаучное открытие я бы тоже не стал. Вот. Так что вот такое вот отношение, собственно, к нему. Так, ну и, наконец, последний вопрос из того, который нам задан. Это вопрос о непосредственной власти народа РФ. Здесь наш слушатель под псевдонимом Жираф настойчиво спрашивает нас о том, что вы думаете о деятельности Бозиной Ларисы Николаевны, ваше мнение, реально ли проводить революцию бескровно. И дальше идет ссылка на ее сайт, который, честно говоря, вот Александр Викторович еще скажет сейчас свое мнение, вот, у меня оставило впечатление какого-то, знаете, сайта какого-то такого политического знахаря, что ли. Что-то в этом духе. Вот. Ну, вот у Саши может быть какое-то другое мнение на этот счет.
У меня мнение вполне определенное, я об этом ничего не знаю, более того, желания не испытываю знать.
Да, но ты как бы не продемонстрировал, да, большого желания прокомментировать этот сюжет. Я посмотрел его чуть-чуть по диагонали. Конечно, когда, так сказать, ну, мы все-таки имеем некоторый политический опыт с Александром Викторовичем, поэтому мы и ведем передачу на самом деле. Я думаю, что людям, которые занимаются политическим знахарством, лучше не стараться пиариться через наш политический опыт, потому что все-таки это становится видным. И для них это невыгодно. Я очень надеюсь, что, так сказать, вот данная особа, она это поймет и, так сказать, не будет больше делать такого рода попыток. Пока же я просто скажу, что когда человек заявляет, что, так сказать, он как бы осчастливил уже больше миллиона граждан РФ тем, что он сделал для них реально действующими третью статью Конституции Российской Федерации, та, которая говорит о том, что народ, так сказать, является единственным источником власти. И дальше реализует эту власть через персональную печать с гербом Российской Федерации, которую надо заказать у нее. Вот. И таким образом каждый получит персональный доступ к бюджету Российской Федерации, который, как написано на сайте, позволит получить до 30 миллионов рублей наличными уже сейчас на свой счет, вот, то это просто афера, это разводка, которая способна подействовать на какие-то, в общем, неокрепшие умы, скажем так, которых, наверное, в России, к сожалению, еще достаточно много. И поэтому я, например, не удивлюсь тому, если на эту разводку там какие-то люди, так сказать, попадаются, особенно в провинции, где, я так понимаю, в основном это там и действует. Вот. Но то, что с политической точки зрения это является, в общем, махинацией, ну, я не буду сравнивать это с МММ, там, и с чем-то еще, но, в общем, это афера. Да? Для меня эта вещь совершенно очевидная. Поэтому, если вот вы хотели получить наше мнение, или мое, в частности, мнение о деятельности этой особы, то вот оно именно таким и является. Ну, на этом давайте мы закончим наши ответы на вопросы. Я думаю, те, кто получил нежелающие его ответы, больше не будет их задавать. Вот. А все остальные ваши вопросы и темы мы с удовольствием прокомментируем в наших будущих выпусках передачи «На самом деле».